В доме его чего-нибудь вечно недоставало. В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольскою шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево, но на два кресла ее не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожью. Впрочем, хозяин в продолжении нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели. Хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его. Впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более 8 лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собой разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивший свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжении его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были то, что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовиться на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-клюшница? Зачем нечистоплотные пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повестничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, 3 главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепиано для доставления приятных минут супругу и, наконец, собственно, хозяйственная часть. Вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время. Все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепиано, потом французский язык, а там уж хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уж фортепиано. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова... Но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить. Да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. «Сделайте милость, не беспокойтесь, Так для меня, я пройду после, — говорил Чичиков. — Нет, Павел Иванович, нет, вы гость, — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. — Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь, пожалуйста, проходите, — говорил Чичиков. — Нет ж, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю. — Почему ж образованному? — Пожалуйста, проходите. — Ну да уж, извольте, проходите вы. — Да отчего же? — Ну да уж, оттого, — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. — Позвольте мне вам представить жену мою, — сказал Манилов. — Душенька, Павел Иванович. Чичиков точно увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была не дурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая, небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков, не без удовольствия, подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом, и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем. — Да, — примолвил Манилов, — уж она, бывало, все спрашивает меня. — Да что же твой приятель не едет? — Погоди, душенька, приедет. — А вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением. Уж такое право доставили наслаждение майский день именины сердца. Чичиков, услышавший, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметно. — Вы все имеете, — прервал Манилов с такой же приятной улыбкой, — все имеете, даже еще более. «Как вам показался наш город?» — примолвила Манилова. «Приятно ли провели там время?» «Очень хороший город, прекрасный город», — отвечал Чичиков. «И время провел очень приятно. Общество самое обходительное». «А как вы нашли нашего губернатора?» — сказала Манилова. «Не правда ли, что препочтеннейший, прелюбезнейший человек?» — прибавил Манилов. «Совершенная правда», — сказал Чичиков, — «препочтеннейший человек». «И как он вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей». «Как он может, этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках?» — присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем. «Очень обходительный и приятный человек», — продолжал Чичиков, — «и какой искусник! Я даже никак не мог предполагать этого, как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить». «А вице-губернатор не правда ли, какой милый человек?» — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза. «Очень, очень достойный человек», — отвечал Чичиков. — «Ну, позвольте, а как вам показался полицмейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?» — «Чрезвычайно приятный. И какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек. — Ну, а какого вы мнения о жене полицмейстера? — прибавила Манилова. — Не правда ли, прелюбезная женщина? — О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю, — отвечал Чичиков. Засим не пропустили председателя палаты, почмейстера, и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми. «Вы всегда в деревне проводите время?» — сделал, наконец, в свою очередь вопрос Чичиков. «Больше в деревне», — отвечал Манилов. «Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти. Правда». — Правда, — сказал Чичиков. — Конечно, — продолжал Манилов, — другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь эткую науку, чтобы это расшевелило душу, дало бы, так сказать, парение этакое. Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал. Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей, но решительно... Нет никакого. Вот только иногда почитаешь «Сын Отечества». Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Но, знаете ли, — прибавил Манилов, — все, если нет друга, с которым можно бы поделиться, о, это справедливо, это совершенно справедливо, — прервал Чичиков, — что все сокровища тогда в мире? Не имей денег, имей хороших людей, — для обращения сказал один мудрец. И знаете... «Павел Иванович», — сказал Манилов, явя в лице о своем выражении не только сладкое, но даже приторное, подобно той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ее обрадовать пациента, «тогда чувствуешь какое-то в некотором роде духовное наслаждение. Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором. Помилуйте, что ж за приятный разговор? Ничтожный человек и больше ничего, — отвечал Чичиков. О, Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы. Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее... Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово. «Прошу покорнейше, — сказал Манилов, — вы извините, если у нас нет такого обеда, который на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца покорнейше прошу». Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и, наконец, Чичиков вошел боком в столовую. В столовой уже стояли два мальчика сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкой. Хозяйка села за свою суповую чашку. Гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки. — Какие миленькие дети, — сказал Чичиков, посмотрев на них. — А который год? — Старшему 8, а меньшему вчера, только минуло 6, — сказала Манилова. — Фемистоклюс, — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно, почему Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привести лицо в обыкновенное положение. «Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» «Здесь учитель». Обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но, наконец, совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал «Париж». «А какой у нас лучший город?» — спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание. «Петербург», — отвечал Фемистоклюс. «А еще какой?» — Москва, — отвечал Фемистоклюс. — Умница, душенька, — сказал на это Чичиков. — Скажите, однако ж, — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Манилову, — в такие лета и уже такие сведения? Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности. — О, вы еще не знаете его, — отвечал Манилов. — У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой алкит, тот не так быстр, а этот сейчас. Если что-нибудь встретит букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают, побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс, — продолжал он, снова обратясь к нему, — хочешь быть посланником? — Хочу, — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево. В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемой замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших, но спротив его детей. Это было уместно, потому что Фемистоклюс укусил за ухо алкида, а алкид, зажмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову со словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли», на что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда.